Айнур Галин. Иной мир. Морпехи. Книга первая. Глава первая. Алин, Алина! Солнышко, я поехал. Не забудь младшему в сумку варежки положить, когда в детский сад отводить будешь.
Когда приедешь?
Отозвалась заспанным голосом Алина. Ну, как обычно, не знаю. Я тебя люблю, пока. Пацанам привет, и пусть не скучают. Через пару дней буду. С улыбкой произнес Денис. Архипов вышел из подъезда. Раннее октябрьское утро было прохладным. До части минут 20 пешего хода. Он шел и улыбался, все у него было хорошо. Красавица и умница жена, которую уговорил переехать из мегаполиса сюда, в небольшой уютный поселок городского типа в Приморском крае, будучи еще лейтенантом. Два сына, старший уже в школу ходит, а младшему только-только место в детском саду дали. Успешные, если так можно назвать, командировки в Сирию. Успешные тем, что вернулся оттуда без единой царапины и потерь в личном составе. Денис дослужился до майора в отдельном артиллерийском дивизионе морской пехоты Тихоокеанского флота, занимая должность командира того самого дивизиона.
«Товарищ майор, во время моего дежурства происшествия не случилось. Дежурный по КПП сержант Базаров», — встретил Дениса докладом дежурный.
Сегодня должны были начаться артиллерийские сборы в бригаде, и его дивизион играл в этих сборах самую важную роль. Несмотря на раннее утро, в части кипела жизнь. Весь личный состав был на утренней зарядке. Уже в штабе его встретил дежурный по части с докладом, что все хорошо и без происшествий. У кабинета его ждал начальник штаба.
«Николаевич, у тебя все готово? Если да, то пойдем, кофе попьем. И скажи дежурному, чтобы после завтрака всех командиров подразделений вызвал ко мне», —
обратился к начальнику штаба Денис.
Этот день в части начинался так же, как и все предыдущие дни. Хотя для некоторых морпехов, артиллеристов, включая Дениса, судьба сегодня приготовила большой сюрприз, который изменит их жизнь на «до» и «после». Майор Архипов вместе с начальником штаба капитаном Стрельцовым прибыли в парк на «Тигре». УАЗики давно заменили на более современные машины. Личный состав уже построился к его приезду и ждал командира. Базаров, сдавший дежурство на КПП, тоже стал в строй. Дивизион включал в себя три самоходные батареи, вооруженные 122-миллиметровыми самоходными гаубицами 2С1. Хоть гвоздики были и старенькими, но ничего лучше пока не придумали. Хорошая 122-миллиметровая гаубица, установленная на шасси МТЛБ, показала себя с наилучшей стороны. Также в дивизионе была противотанковая батарея, вооруженная «Штурм-СМ» и подразделение обеспечения. Небольшое, но грозное подразделение, которое может унять пыл наступающей бригаде противника. Так как сборы подразумевали и боевые стрельбы, на каждую самоходку выдали и по боекомплекту. Все выстрелы перевозились на Уралах, потому что в мирное время запрещено перевозить боеприпасы в боеукладке. По предложению капитана Стрельцова также получили гранаты и боеприпасы для стрелкового вооружения. Задание было одно — на полигоне отработать все боевые стрельбы. Стрелковое вооружение у личного состава практически единое. Экипажи вооружены укороченной версией Калашникова АКСУ-74М со складным прикладом. У остального личного состава на вооружении АКС-74М. Также был гранатометный взвод с тяжелыми гранатометами АГС-17 «Пламя». Кроме того, в каждом подразделении имелись и свои гранатометчики со снайперами. Лично майор Архипов вооружен пистолетом «УДАВ» и АКСУ-74М. При себе патроны в магазине были только к пистолету. Доклады о готовности подразделений к маршу и учениям прошли штатно. Денис, как и ожидал, ничего нового не услышал. Личный состав укомплектован и к выполнению задачи готов. После построения матросы разбежались по технике вытягивать колонну для марша. В начале колонны поедет первая батарея. Машина командира дивизиона 1В15 на базе МТЛБ будет держаться сразу после самоходных батарей, а все остальные подразделения уже после них. Путь предстоял достаточно долгий, так как колонна растянулась на неприличные несколько километров, а ехать надо, избегая главных дорог, чтобы не испортить покрытие. Механик-водитель МТЛБ Дениса был опытный сержант-контрактник Базаров Бато, уроженец республики Бурятия. Денису он пришел давно, еще служить срочную, да так и остался. Колонна самоходно-артиллерийского дивизиона медленно, но верно продвигалась вперед к морскому десантному полигону, огибая многочисленные сопки, раскинувшиеся на просторах Приморского края. Задача была к утру следующего дня уже быть на полигоне и встречать десантные корабли, которые доставят еще несколько артиллерийских подразделений бригады из Владивостока.
«Урал, Урал, я Береза!»
— прошипела радиостанция. Как принято у артиллеристов, позывные у них были от названий рек. Позывной командира дивизиона — Урал. Позывной «Береза» у начальника разведки дивизиона Андрея Панькова. Он на своей ПРП-4 на базе БМП-2 периодически возглавлял колонну, так как дорогу эту знал хорошо. «Береза, я Урал. Что случилось?» — спросил Денис у своего разведчика.
«Командир, приближаемся к броду. Тут сильный туман. Молоко. Снижаю скорость».
Отозвался начальник разведки. «Интересное явление», — мысленно начал рассуждать Денис. «В октябре туман?» С этими мыслями его машина приблизилась к границам небольшого леса, растущего вдоль реки, которую окутал густой туман. «Внимание, Бато! Держи дистанцию, чтобы не въехать впереди идущей машине», — сказал в ларингофон своему механику-водителю Денис. Тем временем, передвигаясь по туману, колонна должна была уже выйти к реке и начать переправу через брод. «Береза, я Урал. Реку прошли?» Радиостанция молчала. «Так, я не понял, что за детский сад? Береза, Петров!» Обратился он к своему связисту. «Переключи меня на АКУ. Первая батарея должна уже переправиться. АК, АК, я Урал, прием!» Но позывной АК предательски молчал, отзываясь только треском в наушниках шлемофона.
Товарищ майор, туман рассеивается!»
Крикнул в ларингофон Бато. Денис, сидя в люке МТЛБ, вглядывался в белую муть. Туман действительно стал рассеиваться. Колонна двигалась вперед, но реки, которую должны были пересечь, все не было. Тут из раздумий его вывел треск радиостанции.
«Урал, Урал, я Иртыш, Урал, Урал!»
«Иртыш, я Урал!» — отозвался немедленно Денис командиру 3-й батареи. Командиром был молодой лейтенант, как-то угораздил его сразу после выпуска попасть на такую должность. Обычно лейтенанты 2-3 года ходят взводниками. Но тут, видимо, или повезло парню, или нет.
«Урал, я Иртыш, колонну не вижу, прием!»
«Иртыш, стой! Отправь отделение разведки вперед, пусть посмотрит следы, куда две батареи уехали. А сам бегом ко мне!» — крикнул майор. Колонна встала, ветер окончательно развеял остатки тумана. И Денис увидел вокруг то, чего не должно быть по пути на полигон. Вокруг был лес. Впереди деревья стояли, сплетаясь густой кроной, а их стволы были тонкие, сантиметров по 15 в диаметре. И каждое дерево представляло собой множество стволов, растущих из одного места. Ветки с мелкими листьями свисали до земли, а высота каждого дерева была примерно метров 30. Чем-то похоже на иву, только слишком большую иву. Почти везде трава доходила высотой до верхней кромки МТЛБ, а небольшая поляна, где встала колонна, была усыпана необычными цветами. Необычны они были тем, что бутоны переливались ярким цветом с легким свечением. «Японская дивизия, что за дела? Бато, ты это видишь?» — спросил у своего механика Денис. «Так точно, товарищ майор. А тут что, ботанический сад открыли, что ли?» — отозвался Бато со своего места. «Херонический сад. И мобильник не ловит. Петров, что по связи?» «АК, Береза, вышли на связь?» «Никак нет, товарищ майор, только Иртыш», — доложил связист своему командиру. В этот момент, ругаясь и спотыкаясь, прибежал командир 3-й батареи. «Товарищ майор, лейтенант Качанов по вашему приказу прибыл». «Лейтенант, поднимайся ко мне и расскажи, что ты видишь. И какого лешего тут происходит?» Качанов, не говоря ни слова, ловко забрался на броню к командиру, достал свой бинокль и начал осматривать даль.
«О, кабан!»
Детским радостным голосом сказал лейтенант. «Какой еще кабан?» С этими словами Денис посмотрел свой бинокль в направлении, которое показал командир батареи. Вдалеке, под одним из деревьев, в корнях ковырялся кабан. И, учитывая высоту деревьев, визуально этот кабан был слишком крупным. Даже высокая трава поднималась не выше его спины.